все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Продолжаем прямой эфир. Сейчас традиционно уже мы поговорим о воде. Нам есть о чем сказать. Очень сложные погодные условия сейчас на востоке Крыма. И буквально накануне были подтоплены Кировский район, Ленинский район. В Керчи затопление последние двое суток. Видим, что есть такие стремительные потоки дождевые, которые нарушают привычную обстановку, инфраструктуру, потому что вода уже идет и по дорогам в результате прохождения вот таких опасных метеорологических явлений. 4 населенные пункта были подтоплены, 95 частных домовладений, такая на эту минуту статистика. Одно частное домовладение, 2 придомовых территории в селе Богатовка под Судаком, 4 частных домовладения и 19 придомовых территорий в Краснолесье и Добром Симферопольского района. Это вот день назад была история, и также, как уже сказала, Ленинский район, здесь 90 частных домов подтоплено. С большинства из них вода сошла. Ночью мы видели в Керчи затопление, и сегодня, говоря о воде, безусловно, учитывая те факторы, сколько воды вылилось на Крым в очередной раз за минувшие несколько дней, поговорим сначала о притоках. Я напомню, что в нашей студии по традиции, уже по доброй, хорошей традиции, в разговоре о воде участвуют эксперты. Это директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения, санитарной техники Крымского федерального университета Илья Николенко. Илья Викторович, Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, с учетом того, что сказала, у нас опять подтопление, опять много воды на Крым пришло. Давайте поговорим о притоках, как это все в первую очередь отражается. Пусть нам, конечно, уже специалисты из МЧС рассказывают, какова ситуация, а с вами хочется поговорить, какой из этого, из всего пресный позитив придет в наше водохранилище.
Да, ну, эта неделя выдалась, конечно, дождливой. И, ну, если общую ситуацию описать, то есть за эту неделю притоки в те водохранилища, которые мы рассматриваем, это 7 водохранилищ, которые питают ЮБК, Севастополь, Симферополь. Объемы воды практически изменились, уменьшились всего лишь на 1 000 000 кубов. Так, то есть если на прошлой неделе это было 124 миллиона, на этой неделе, ну, на вчерашнее день это было 123. И если сравнить с прошлым годом, это на практически на 60 миллионов кубов больше.
Выпили.
Не выпили, а просто пришло. Объем больше на 60 миллионов кубов. То есть мы практически обеспечены водой на ближайший год. Ну, а если говорить о притоках, то притоки, ну, где выпадали основная масса дождей, вот если за вчера основные притоки были, это Аян, 200 тысяч кубометров за сутки. Так, потом большие притоки были и в Партизанское водохранилище, Симферопольское. Ну и достаточно большие стабильные притоки. Вот в течение всего года мы наблюдаем и в Загорское водохранилище.
Ну, вот Аян, Партизанское, Симферопольское, это как раз благодаря дождям, которые навели шума в Краснолесье и Добром, да, в этой части.
Ну и очевидно, что эта вода сразу не может попасть в водохранилище. То есть она впиталась, и в течение какого-то времени мы будем пополнять водохранилище той водой, которая впиталась в грунты, будет выходить. Ну и очевидно, там Чатырдах и следующее, это большие карстовые наши массивы, которые наполнились карстом, наполнились подземной водой, то есть это достаточно надежно. Ну и вот хочу сказать, что Загорское водохранилище и Счастливинское, это те, которые питают Ялту, они наполнились практически на 80-90%, и уже вот вчера был достаточно большой сброс из Загорского водохранилища, более 200 тысяч кубов, ну то есть это река, очевидно, кача, и эта вода пойдет в Чесарайское водохранилище. Ну, то есть она не уйдет, она будет использоваться дальше. Ну, и поэтому, если мы всегда... Ну, то есть вот за вчерашний день, то есть притоки были больше в полтора раза, чем заборы.
Угу. То есть у нас, ну, то есть сразу водохранилище мгновенный пополняли, эффект, да, водохранилище.
Ну, и хочется сказать, что если вспомнить, что мы начинали в прошлом году, то есть мы всегда были обеспокоены, что притоки очень малые, и воды нет, и так далее. То есть это было постоянное, можно вспомнить.
Да, у нас слова чуть-чуть поменялось качество диалогов уже вот за последние, да, несколько месяцев. Значит, дождей много, лето, ну прям дождливо, да, июнь,
слова,
сейчас август начинается.
Да, слова Джона Стейнбека, это там «Гроздья гнева» у них роман, за который он получил Нобелевскую премию в литературе. То есть там всегда было написано, что водообильные годы люди не помнят о засухе, а в засуху люди вспоминают о водообильных годах. Так вот,
ну,
хочется...
конечно, мы всегда ценим то, что начинаем терять. Это известная фраза.
Да, поэтому...
Известная логика, я бы так сказала. Но вот как раз, чтобы этого не происходило, чтобы мы в водообильные годы обязательно помнили о том, что засуха бывает, а мы все время подчеркиваем, и вы как специалист об этом всегда говорите, есть в Крыму периоды засушливые и дождливые. Сейчас мы попали в дождливый период. Очень долго его ждали. Мы же тут сейчас с вами вспоминали за эфиром. Уже почти год мы ведем наши традиционные беседы о воде. И когда мы их только начинали, все еще у нас была большая засуха, и мы только лишь прогнозировали, что надеемся, что в 2021, вот прогнозы об этом говорят, уже будем входить в дождливый период. Это произошло. Вот как раз сейчас самое время воду, которая к нам поступает, наполнить, чтобы сохранить ее. В связи с этим я также еще хочу озвучить информацию, которую сказал глава Республики Крым в ходе своей прямой линии, что в Симферополе и в Алуште планируется построить 2 водохранилища общим объемом 23 миллиона кубов, а в Ялте опреснительную установку. В Симферополе это будет водохранилище на 15 миллионов кубометров, в Алуште на 8. Это позволит иметь необходимый запас пресной воды. В Ялте подземных источников нет. Там водохранилище, он также, как, собственно, подтверждаете и вы эту информацию, водохранилища полные. Ялте пока ничего не угрожает, но там будет построена опреснительная установка в качестве резервного решения. Идет сейчас формирование места, по словам главы республики, мощность будет 20 тысяч кубометров в сутки. Да. А в Симферополе воды хватает на данный момент, но давайте это также прокомментируем. По дополнительным водохранилищам в Симферополе и Алуште, какие наиболее удачные места для этого, знаете ли вы, возможно, уже эти места выбраны для строительства?
Значит, по Алуште 8 миллионов кубометров. В советское время разрабатывался проект Солнечногорского водохранилища. Он как раз имел объем около 8 миллионов кубометров. И это решение было на повестке дня, начиная с 2014 года, когда стало понятно, что Крыму теперь необходимо будет обходиться исключительно своими ресурсами.
То есть это будет в Солнечногорском, да?
Ну, скорее всего. Это же пока что не анонсировано нигде, но с большой долей вероятностью, что это будет использоваться советские лекала, поскольку там производилась соответствующая оценка территории. И, соответственно, вот сложности какие возникают. То есть, когда мы что-то хотим, и мы говорим, нужно водохранилище, да, встает вопрос, что должна быть соответствующий рельеф местности, с тем, чтобы дамбу, которая будет ограждать водный ресурс, имела минимальный периметр, ну, который искусственно создается, чтобы оно имело соответствующую емкость и не подтапливало, опять же, какие-то населенные пункты, чтобы не находились непосредственно под дамбой. Да, то есть, опять же, есть противоаварийные мероприятия, если дамбу смоют, да, чтобы не смыло и населенный
пункт. Мне кажется, сейчас гораздо сложнее выбрать такое место. Застройка такими темпами уже двинулась вперед. В том числе тот регион, о котором мы говорим, сейчас вот как раз идет освоение активное вот этой части Крыма.
Ну вот, я думаю, что именно поэтому и заключаются сложности. То есть мы говорим о том, что строительство водохранилищ необходимо, но это вот концептуальный посыл, да, и всегда эти концептуальные посылы могут наталкиваться на противоречия, связанные с фактической ситуацией. Где-то землю распаивали, ее надо выкупать, и вот тут встает конфликт общественных интересов и частных интересов. И это, ну, вот, это такие вещи, мы будем, если глубоко вникать в проблематику, которая складывается, мы постоянно вот будем сталкиваться с этой проблемой. Значит, второй вопрос, это по Симферопольскому водохранилищу, которое предполагается. Опять же,
одно.
Анонсировано, что оно около 15 миллионов кубометров. То есть можно предположить, что это Добровский карьер, поскольку он выработал свое функциональное назначение. И при соответствующей, опять же, гидроизоляции, там и необходимых мероприятиях, может быть выполнено, построено водохранилище. Но вот опять мы говорим, то есть вот это вещи, которые напрашиваются и почти готовые. То есть вот если Солнечногорское водохранилище когда-то было в перспективе, рядом с ним не было серьезных каких-то
застроек,
и поэтому бери и строй, как говорится, да, с какими-то доработками. Если же мы говорим о том, что Крым должен стать такой прогрессивной площадкой решения на стратегическую, в долгую, да, стратегических вопросов, тогда надо задуматься именно об этих вопросах и вот этот баланс начинать выстраивать. Но для этого должна быть стратегическая работа, должны работать научные учреждения, должны быть, готовиться специалисты по стратегическому планированию всех специальностей, которые эти вопросы будут увязывать.
Ну, еще мы с вами когда-то говорили, что было бы неплохо по руслу реки Салгир какие-то перехватывающие тоже делать водозаборы, которые в периоды такой обильной воды, они тоже будут на себя забирать объем воды, ну и, соответственно, ее аккумулировать.
Ну, мы об этом говорили неоднократно, и мы помним
там
о том, что...
Там даже несколько, да, по проекту, возможно, несколько.
Да, мы помним, что было анонсировано строительство водозабора для сельскохозяйственных нужд ниже, по-моему, Новоандреевки, по-моему, озвучивалось. Значит, помимо этого мы говорили о том, что необходимо устроить изъятие части стока реки Салгир и направить его в межгорный гидроузел. И на сегодняшний день научные исследования показывают о том, что достаточно эффективно эту воду можно очищать. И также, ну, исследования еще продолжаются, и думаю, что в сентябре мы сможем уже однозначно подтвердить, ну, там, уже этот вывод о том, что действительно эта вода полностью пригодна для очистки в полном объеме. Ну и мы говорили о том, что необходимо еще в районе Северо-Крымского канала, в Нижнегорском районе, устроить еще один водозабор, который будет уже окончательный сток перед сбросом его в Севаж, его будет подхватывать и направляет, например, в Северо-Крымский канал или использовать для, там, для сельскохозяйственных нужд или для мелиорации, ирригации земель, для промывки и защиты земель от засоления морской водой.
Слушайте, а вот эта вода, которая поливает, выливается вся на восток Крыма. Как ее можно собирать?
Ну, вот вы имеете Керчь, в виду, да, та, которая в виде дождей идет?
Да, конечно, в виде дождей. Июньские дожди, Керчь опять топит. И сейчас там, может быть, тоже какие-то дополнительные можно предусмотреть водозаборы, водохранилища?
Не только можно, но и нужно. То есть тут вопрос, опять же, стратегического планирования. То есть если мы видим, что... Ну, тут пока что никто не озвучил, скажем так... статистическую повторяемость вот, конкретного осадков на конкретной территории, но на памяти людей, которые этими вопросами занимались, то есть уже даже с 2000 года Керчь топит третий раз. То есть это не первый раз, когда, ну, может быть, там с 80-го года. Ну, вот такие затопления, это неоднократное какое-то явление. То есть оно повторяется...
Ну, к сожалению, да, за два года три таких больших затопления, это...
Ну, не за два года, я говорю с 2000-го, не с 20-го.
А, с 2000.
Да, то есть люди говорили, которые...
Вы считаете, два уже произошедшие в 2021
году? Это многоводный год. Тут надо понимать, что непосредственно в городе Керчь три реки сходятся, три русла трех рек в одном месте. Соответственно, водосборная площадь, которая находится над городом Керчь, если там нет не восстановлены водохранилища, а мы понимаем, что они не эксплуатировались там последние десятилетия должным образом, и дамбы не держат ничего, то есть которые должны были перехватывать эту воду. То есть, соответственно, они напрямую, эта водосборная территория, эту воду отправляют в эти русла этих рек, и они сходятся в одной пониженной точке и топят все прилегающие территории. Если восстановят эти водохранилища, то вот этот объем воды, он не будет, соответственно, осуществлять такой... одномоментное затопление.
Ну и плюс сохранится вот. Еще
при
на будущее.
А при подходе будущих осадков, если эта вода не будет использована на влагозарядку, то есть если объявили режим, что начались дожди, да, ну или там через два часа начнется, то они могут понизить уровень, начав сброс этой воды заранее по руслу реки, освободив тем самым буферную емкость этих прудов для того, чтобы уже сам пик прихватить. И тогда не будет столь катастрофичным затопления. Но это целый план противопаводках в мероприятии, но это не делается за месяц. Это не... Потому что любые мероприятия, это, надо понимать, системная многолетняя работа.
Ну, знаете, я сейчас только слышала о том, что в Керчи надо расчищать русло реки Мелекчисме, которая вот и является основным источником всех этих бедствий. Ну, конечно, это одно из мероприятий. Я конечно, правильно вас понимаю? Это не основное?
Это целый комплекс мероприятий. Расчистка.
Расчистка, да, хорошо, да, но не только расчистка.
Не только расчистка, это не поможет. То есть... Да.
Ну, я хочу добавить, что в Восточном Крыму у нас расположено 7 таких наливных водохранилищ, которые обслуживались раньше Северо-Крымским каналом. Общим объемом 100 миллионов. То есть, если сейчас ситуация изменилась, и мы знаем, что бывают водообильные годы, то есть надо делать такую схему, которая поможет нам наполнять эти водохранилища. То есть не сбрасывать это дело и не создавать паводки в условиях. То есть вот надо прорабатывать. Садиться, считать. Существуют программные продукты, которые позволяют это делать.
Uh-huh. И если мы говорим о том, что можно построить просто резервный опреснитель, то почему мы не можем построить насосные станции, что гораздо проще, и трубопроводы там с соответствующими мощными насосами, которые могут быть устроены водозаборы в этих прудах, которые будут перехватывать, и из малых прудов, которые могут быть каскадами, перебрасывать воду в более крупные водохранилища.
Мы перешли на южный берег, то есть... Хочется,
это мы вообще уже перешли к такой хорошей стратегии глобальной.
Да, да, почему у нас наполнились, почему наполнились водохранилища Счастливинска, Загорска? Потому что какое-то время Ялта пользовалась своими ресурсами, которые были на южной стороне. Uh-huh. То есть это водозаборы, которые работали. Когда воды не было в водохранилищах, они потребляли. Когда были дожди летние, так, то некоторые реки сбрасывали по несколько миллионов кубов воды в сутки. Просто оно сбрасывалось в море, причем прекрасная вода. То есть у нас самый влагобильный район – это южный берег Крыма, где выпадает большая часть осадков. Поэтому мы сейчас это все сбрасываем и начинаем создавать какие-то новые проблемы. То есть проще, ну, проще всего там, технически, наверное, в общем-то, сделать обоснование, просчитать и, по крайней мере, посчитать те объемы, которые мы теряем и которые можно использовать с помощью насосных станций. И мы говорили, что может быть горизонтальная планировка, то есть воду по горизонтали перемещать, там пруды
насосами
и так далее.
И, да?
Ну и трубами. Еще одно...
А где-то и трубами просто даже без насосов.
Да, ну, если есть уклон, так. Ну, и более сложно вертикальное. То есть эту воду собирать и перекидывать в водохранилище, а потом каскадом с этих водохранилищ перекидывать уже дальше, там, в степную зону, ну, в нашу зону и сохранить воду.
Ну, да. Ну, да. Тут очень важный вопрос. Есть психологическая инерция очень большая в обществе. Когда мы начинаем говорить про инженерное решение, мы очень часто слышим заявления экологов или публицистов о том, что вот вы можете повредить в том или в другом случае какую-то природную среду. Но когда мы ничего не делаем, то природная среда страдает вместе с людьми.
Ну, мы увидели, да, как
да,
в июне
и поэтому
все пострадало.
Очень люди хочется, первое, что необходимо повышать уровень компетенций и количество специалистов, которые имеют отношение к водной отрасли, специалистов по водоснабжению, специалистов по акватронике, потому что принятие этих решений и разработка этих решений, оно требует насыщенности специалистов, которые в этих вопросах разбираются. Люди, которые занимаются экологией, они должны понимать ответственность не только перед окружающей средой, но и перед грамотными инженерными решениями, которые будут минимально оказывать влияние на природную среду и, наоборот, ее защищать, если будет правильно это решено. То есть нужно запрещать не просто прохождение трубопровода по какой-то территории, а просто чтобы это было сделано так, чтобы это влияние было минимально. То есть тут надо четко понимать, что можно просто запретить, а можно сделать это хорошо и грамотно. Но для этого необходимо, конечно, большое количество компетентных специалистов. У нас на сегодняшний день пока что вектор резко отрицательный по подготовке специалистов. Система образования не учитывает потребности общества. То есть, вот понимаете, принципиальная разница.
А как не учитывает? И тут Илья Викторович, наверное, нам прокомментирует.
А я хочу
этот
закончить мысль в чем.
Хорошо.
Понимаете, система образования принципиально сейчас опирается на то, куда подаются заявления и размазывает эти заявления на все специальности сразу. Вместо того, чтобы определить, что обществу необходимы специалисты тех или других направлениях и пропорционально от потребностей распределить эти места и сказать, ребята, обществу
дайте
нужны...
Дайте больше бюджетных мест, и туда придет больше студентов.
Количество больше бюджетных мест вы не дадите, потому что финансирование ограничено, и надо выделять именно те направления, которые наиболее актуальны на ближайшие там, 10-15
лет. Сколько бюджетных мест, Илья Викторович, на этот год?
Ну, во-первых, бюджетные места у нас идут, например, если по водоснабжению, это в области строительства. То есть это готовятся люди, вот, которые строят объекты водоснабжения. У нас, например, ну, мы всегда обсуждали, что там сейчас выделено более 50 миллиардов, строятся объекты. Хорошо, объекты построены. Кто будет работать? То есть нужны специалисты, которые по эксплуатации. По обслуживанию,
да,
которые будут следить за этим и так далее. То есть таких специалистов, ну, мы... Только начали выпускать, ну
это
и
вот
счет.
Как раз акватроника,
акватроника, да?
Да.
То есть там пока очень... что еще там ситуация сложная. А в Российской Федерации пока что вообще нет вузов, которые занимаются этим подготовкой. То есть
мы здесь можем стать лидерами, нам и нужны такие специалисты. В общем,
ну,
как
мы
раз
так
самое...
думали, что станем самое лидерами время. В этих вопросах, потому что регион такой. Да?
Но распределение по вот потребностям фактически мы не наблюдаем со стороны системы образования. То есть вот оценка, кто нужен, и, соответственно, выпуск не туда, куда заявление подается.
Ну, понятно,
то есть
да. Туда,
профориентация,
туда,
начиная
надо.
Со школ, профориентация уже при поступлении соответствующим образом пока что не ведется. И это очень важный вопрос.
Я могу вспомнить просто... Минута буквально только остается. Учитывайте это, Илья Викторович. Да. Но если история очень большая, то давайте...
Не очень большая, просто когда я занимался, получал образование, то есть было целевое направление, так, ну, это была Одесса и так далее. И тогда открылось суперсовременное литейное производство, и литейщики, это были целевики. У них стипендия была в два раза выше. У них гарантирована была практика и так далее. И так далее.
Стимулировали, стимулировали приходить.
Почему? Потому что областные власти сказали, что нам нужны целевики, чтобы заполнить этот завод. Так, чтобы они работали на этом японском оборудовании и так далее. Сейчас ситуация, то есть строится самая современная, будем говорить, система водоснабжения, водоотведения. Кто будет заниматься эксплуатацией этих систем, когда они запустят?
Ну, это вообще перспективное направление. Мы-то с вами все время говорим, что с каждый Новый год нам показывает вообще мировую проблему нехватки пресной воды. Ну,
поэтому
и с каждым
создавалась
годом,
акватроника. Да.
Да, специалисты по воде пресной, они будут нужнее и нужнее. Мы, наверное, лет через 20 вообще придем к тому, что это будут самые востребованные люди на рынке труда. Но это уже, как говорится, другая совсем история. Но сегодня обсуждали притоки, которые пришли за неделю в результате обильных дождей. Они действительно есть. Конечно, дожди наносят ущерб материальный, но при этом они еще и наполняют водохранилище. Вот такая медаль, которая имеет две стороны. Мы сейчас все-таки, насколько я понимаю, потребляем меньше, чем водохранилище получают, или наоборот, какая динамика?
Потребляем столько же,
столько
мы собираем
же. Сейчас
больше.
Сейчас один к одному собираем. Да. Спасибо вам большое за то, что приходите к нам, обсуждаем важные водные вопросы. Напомню, в гостях у нас были директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко. Благодарю вас за интересную беседу. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.